новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Вот о чем мы расскажем подробно в ближайшие 50 минут. В подмосковной Шатуре совершено нападение на мэра города, представителя КПРФ Валерия Ларионова. Саммит Евросоюза в Брюсселе. Лидеры 16 стран зоны евро поддержали план, призванный предотвратить финансовый крах Греции. Расходование средств на подготовку к Олимпиаде поручит курировать олигархам. В Сочи сегодня состоится заседание президентского совета по спорту. В ближайшее воскресенье Россия перейдет на летнее время. 5 регионов сменят часовые пояса. Весенний призыв 2010. Правозащитники ожидают рост числа нарушений. И культура. На экраны выходит фильм Гарика Сукачева «Дом солнца». В подмосковной Шатуре совершено покушение на мэра города, представителя коммунистической партии Валерия Ларионова. Сообщается, что неизвестные избили его в подъезде собственного дома железными прутьями. Один из нападавших задержан. Валерий Ларионов был избран мэром Шатуры на выборах 14 марта, набрав более 68% голосов и опередив кандидата от «Единой России». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Подмосковье Вера Володина.
По факту нападения на Валерия Ларионова возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти», сообщила представитель Следственного управления СКП Российской Федерации по Московской области Юлия Жукова.
Одного из подозреваемых, Ларионов и сын, задержали непосредственно на месте происшествия и в последующем доставили в милицию. Им оказался 31-летний житель города Егорьевска, ранее судимый. Личность второго также следствию известна, и сейчас принимаются меры совместно со сотрудниками милиции для задержания второго подозреваемого. Следствие рассматривает различные версии совершенного преступления, не исключая, что это, возможно, связано как с личными взаимоотношениями, так и с осуществлением его профессиональной деятельности.
Бывший руководитель АПК «Шатурская» Валерий Ларионов в свое время основал городскую ячейку «Единой России». Перед выборами он занимал должность начальника межрайонного управления Федеральной службы по ветеринарному и фитонадзору по Москве и Московской области. Покушение на Ларионова в КПРФ назвали политическим экстремизмом, рассказывает секретарь Московского областного комитета КПРФ Александр Наумов.
Он 25 лет возглавлял АПК «Шатурская». После того, как сменился собственник, его попросили уйти, то есть вынудили, точнее, уйти. В свое время ему предложили, его настоятельно попросили, стал создавать единство районное. Тогда еще было единство. Он небольшое время то же самое был, но после он, человек, переосмыслил ситуацию. Он обратился с открытым письмом, где он четко сказал, почему он вышел с «Единой России». Были предприняты масса действий, чтобы он не прошел. Было досрочное голосование, 7% числа голосовавших и 5% голосования на дому. То есть присутствовали некие элементы административного, как вы понимаете, ресурса.
Александр Наумов говорит, что задержанный нападавший принадлежит к известной преступной группировке.
Преступник, который пойман и которого доставили в милицию, он представляет Егорьевское АПГ. По моим сведениям, то есть, которые передали, здесь явно просматривается, экономики здесь еще нет как таковой, здесь просматривается именно заказуха, заказное преступление. Вот. Мы будем следить за тем, чтобы были пойманы остальные участники преступления, и в том числе заказчики преступления.
Таким образом, в КПРФ говорят о политическом экстремизме в отношении главы Шатуры, избранного от оппозиционной партии. Сегодня появилась и ссылка на источник в правоохранительных органах, где неофициально утверждается, что среди версий нападения следует рассматривать и участие чиновника в решении земельных вопросов в Шатурском районе. Вера Володина для «Радио Свобода» Подмосковье.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Главная международная новость дня. Сегодня в Брюсселе продолжит работу высший орган Евросоюза, Европейский совет, на уровне глав государств и правительств. Первый день саммита в четверг прошел под знаком помощи Греции в связи с кризисной экономической ситуацией. Лидеры стран зоны евро поддержали предложенный Германией и Францией план, призванный предотвратить финансовый крах Греции и поддержать доверие к европейской валюте. Из Брюсселя передает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Анучко.
В Брюсселе европейские лидеры договорились не о выделении помощи Греции, а о том, как такая помощь может быть оказана, если греческое правительство за ней обратится. Дискуссии вокруг этой темы продолжались по сложному сценарию. Вначале среди стран зоны евро превалировала точка зрения, что помощь должна быть оказана исключительно за счет европейских ресурсов. На первое место выдвигался лозунг «Европейской солидарности». Но в результате активных консультаций, в которых главную роль сыграли французский президент Николя Саркози и немецкий канцлер Ангела Меркель, руководители двух крупнейших стран зоны евро, был достигнут компромисс, о котором сообщил председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей. Это механизм, в котором с одной стороны участвует Международный валютный фонд, а с другой — двусторонние займы, предоставляемые странами еврозоны. При этом большая часть финансирования будет осуществляться Европой. Таким образом, это смешанный механизм при европейской доминанте. В принятой вчера в Брюсселе декларации глав государств и правительств стран зоны евро, образовавших как бы свой отдельный саммит внутри общего саммита, говорится, что этот механизм предусмотрен на крайний случай, если сама Греция не найдет достаточных средств на финансовых рынках. В документе в очередной раз подчеркивается, что Греция за помощью не обращалась. По мнению Ван Ромпея, порядок включения механизма помощи прост и понятен. Поступает просьба, она получает экспертную оценку, затем следует выделение средств на основе консенсуса членов еврозоны. Когда Греция захочет воспользоваться этим механизмом и обратиться с просьбой о помощи, то и одновременно, а не раздельно, будут предоставлены средства Международного валютного фонда и зоны евро. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу оценил принятое по Греции решение как успех Евросоюза, вместе с тем он подчеркнул: этот механизм не может служить заменой необходимой финансовой дисциплины. В этот день в Брюсселе неоднократно звучало, что финансовая дисциплина – краеугольный камень стабильности Европейского Союза. Впрочем, директор Европейского центрального банка Жан-Клод Трише предположил, что механизм помощи не придется задействовать. Мощная солидарность Евросоюза окажет позитивное влияние на банки, и Греция найдет необходимые финансы на рынке. Ну а сегодня европейские лидеры смогут наконец заняться двумя главными вопросами повестки дня – новой экономической стратегией до 2020 года и климатическими изменениями. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Подмосковье начато расследование покушения на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова, жестоко избитого неизвестными. Возбуждено уголовное дело. Россия выделит для поддержки Абхазии 10 миллиардов рублей, а также предоставит самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей. В Веденском районе Чечни 3 милиционера получили ранения при взрыве в селении Дарго. В Подмосковье освобождены 30 граждан Вьетнама, которых удерживали в качестве бесплатной рабочей силы. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенной президентом Бараком Обамой. Все 16 стран зоны евро выразили поддержку плану спасения экономики Греции. На северо-западе Пакистана в столкновениях с боевиками погибли 5 военнослужащих, убиты более 20 экстремистов. Израиль заявил, что его политика в вопросе о Восточном Иерусалиме остается неизменной. Отсутствие мирного договора между палестинцами и Израилем является угрозой интересам национальной безопасности США, заявил министр обороны Роберт Гейтс. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени, не пропустите, в эфире «Свободы» российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Вот некоторые из его тем. Борис Рыжий в театре Петра Фоменко. Археология в «Тьму таракани». Дурная компания в музее Ахматовой. Орден госпитальеров. Эти и другие сюжеты представит ведущая российского часа Марина Тимашева. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. Сегодня в Сочи состоится заседание президентского совета по спорту. Его члены обсудят итоги Олимпийских игр в Ванкувере и подготовку к Олимпиаде 2014 года в Сочи. А кроме этого, как ожидается, Дмитрий Медведев выступит с идеей создания попечительских советов при каждом виде спорта, которые должны будут возглавить представители крупного бизнеса. Власти поручат бизнесменам контролировать расходование выделяемых на развитие спорта средств. Накануне сегодняшнего заседания в Сочи 12 знаменитых спортсменов написали письмо президенту России Дмитрию Медведеву и премьер-министру Владимиру Путину, выражая озабоченность ситуацией в российском спорте. Авторы этого послания считают, что итоги зимней Олимпиады 2010 года обусловлены деградацией советской спортивной системы и многочисленными экспериментами в руководстве отечественным спортом. Тему продолжит обозреватель Радио Свобода Надежда Перцева.
Как пишет газета «Время новостей», по мнению спортсменов, которые подписали это письмо, а в их числе легендарные олимпийские чемпионы, хоккеист Вячеслав Старшинов, фехтовальщица Галина Горохова, прыгун в воду Владимир Васин, фигурист Александр Горшков, биатлонист Александр Тихонов, гимнасты Светлана Хоркина и Алексей Немов, глава Федерации художественной гимнастики Ирина Винер и другие, спорт всегда являлся основой для патриотической национальной идеи, а победы спортсменов воспринимались как успех всей страны. Однако спорт высших достижений не может ассоциироваться исключительно с торжественными моментами. Поражение тоже результат, который надо проанализировать и сделать конструктивные выводы. Авторы письма, продолжает газета «Время новостей», считают, что итоги зимней Олимпиады 2010 года обусловлены деградацией советской спортивной системы и многочисленными экспериментами в руководстве отечественным спортом. В итоге нет ни управления, ни ответственности, ни технических возможностей для качественного рывка в развитии российского спорта. Только добровольными отставками нескольких чиновников, которые в реальности имели очень мало возможностей влиять на развитие спорта, высших достижений, ситуации не исправить. Конец цитаты. По мнению газеты «Время новостей», появление этого письма стало отражением затянувшегося противостояния между российскими спортивными структурами, главным образом Министерством спорта, Олимпийским комитетом России и спортивными федерациями. Сейчас к этому списку добавились новые организации, отвечающие за спорт в связи с грядущей Олимпиадой в Сочи. Уже сегодня сами спортсмены открыто говорят о том, что в федерации стали приходить люди, которые ничего не понимают в данном виде спорта, но хотят рулить сочинскими финансовыми потоками, подчеркивает газета «Время новостей». Эту тему продолжает российская газета. Пожалуй, еще никогда в российской истории спортивные результаты не подвергались столь тщательному разбору со стороны президента и правительства и не вызывали столь бурной общественной дискуссии, пишет издание. Это и неудивительно, ведь итоги выступлений нашей команды на последних зимних играх худшие за все времена, а сроки проведения домашней Олимпиады 2014 года приближаются неумолимо. Впрочем, создается ощущение, сетует российская газета, что четкого плана по выводу спортивного хозяйства нашей страны из образовавшегося кризиса пока что нет. Много говорится о необходимости дополнительного финансирования ведущих спортсменов страны, об оплате для них лучшего инвентаря, организации дорогостоящих программ тренировок. Однако все эти меры в первую очередь тактического характера. Спортивный обозреватель Олег Винокуров предлагает свой выход из сложившейся системы.
Уже довольно давно, но когда вот спорт во второй половине, скажем так, или в последней четверти 20 века стали активно развивать во всех странах и развивать с точки зрения бизнеса и с точки зрения инфраструктуры, как-то наметилось два пути, которые называют восточным и западным. Восточный путь предполагает назначение в руководство различных спортивных федераций чиновников, министров, допустим, или шейхов, если речь идет про ближневосточные страны, членов королевских семей. В общем, там обеспечивается, естественно, на высоком, на законодательном уровне, на уровне просто авторитета в стране обеспечивается вот развитие спорта. А западный путь предполагает подключение к руководству бизнесменов, серьезных людей, которые знают, как зарабатывать деньги, знают, как строить бизнес. И вот по образу и подобию бизнеса строят развитие довольно нового спорта. Ну, а, видимо, Россия, она как огромная страна, расположенная на двух континентах, протянувшаяся с запада на восток, должна совмещать оба эти варианта, потому что мы знаем по множеству видов спорта, что и чиновники руководят, очень высокие чиновники руководят различными федерациями, примеров таких можно привести множество. При этом еще и бизнесмены, разумеется, потому что деньги же надо откуда-то брать, их же нельзя брать все время из бюджета.
Это был спортивный обозреватель Олег Винокуров. Уже очевидно, что кардинальные изменения системы управления российским спортом уже давно назрели, и что реформы необходимо осуществлять незамедлительно, иначе время будет упущено безвозвратно. Если в ближайшее время не будут перераспределены полномочия между структурами, участвующими в подготовке к Олимпиаде, то Олимпийский комитет, так же как и ранее, не сможет никаким образом влиять на спортивные результаты, а с федерацией нельзя будет спросить за проигранные медали, цитирует авторов письма российская газета. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Международные новости. Ватикан категорически опроверг появившееся в средствах массовой информации обвинение в адрес папы римского Бенедикта XVI в том, что он в бытность главой специальной ватиканской коллегии покрывал американского священника-педофила. Это новый удар по католической церкви, еще один скандал в череде подобных разоблачений последнего времени о сексуальных домогательствах священников к детям. Подробности этого дела расскажет мой коллега Валентин Барышников, он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте, Марк. Ну, для начала придется вернуться к отправной точке нового скандала. К статье в «Нью-Йорк Таймс», которая была опубликована накануне, в статье утверждается: «Высшие представители Ватикана, включая будущего папу римского Бенедикта XVI, не лишили сана священника, которого подозревали в растлении свыше 200 мальчиков, несмотря на предупреждения американских епископов. Речь идет о священнике Лоуренсе Мерфи, работавшем в школе для слабослышащих детей и домогавшегося к мальчикам. Приводились факты о 200 таких случаях в период между 1954 и 1974 годами. В статье рассказывается о переписке между епископами американского штата Висконсин и кардиналом Йозефом Ратцингером, будущим папой, и утверждается, что в руководстве церкви не было согласия по вопросу, следует ли увольнять священника, и что главным приоритетом было оградить церковь от скандала. Дисциплинарных мер против Мерфи принято не было, и он оставался священником до смерти в 1998 году. Статья основана на документах, переданных газете людьми, подававшими иски против церкви. Это переписка между епископами и Ватиканом, показания потерпевших, заметки экспертов, интервьюировавших отца Мерфи. На следующий день Ватикан ответил, то есть сегодня утром Ватикан ответил, яростно отвергая обвинения в попытках замять дело Мерфи и, в свою очередь, обвиняя СМИ в недостойном нападении на понтифика. Подробнее о реакции католической церкви на статью в «Нью-Йорк Таймс» услышим из репортажа корреспондента «Радио Свобода» Всеволода Гнитя.
Официальный печатный орган Ватикана, газета «Л'Осерваторе Романо», опубликовала статью под заголовком «В отношении статьи в «Нью-Йорк Таймс» никакого замалчивания». В ней утверждается, что цель журналистов – намерение любой ценой нанести удар по Бенедикту XVI и его самым ближайшим сотрудникам. По мнению «Л'Осерваторе Романо», читая изложение событий в интерпретации «Нью-Йорк Таймс», в деле падре Лоуренса Мерфи, священника, работавшего в школе для глухих детей с 1950 по 1974 годы в штате Висконсин в США и увлеченного в педофилии, не было никакого замалчивания. Скорее наоборот, превалирует тенденция пренебрегать фактами и произвольно толковать их. Цель этого, как говорится в статье, создать впечатление у читателей, что церковь ответственна за сексуальные надругательства. Ватиканский официоз подтверждает, что прозрачность, твердость и суровость в пролитии света на различные случаи сексуальных надругательств, совершенных священнослужителями, являются критериями, которые Бенедикт XVI настойчиво и ясно указывает всей церкви.
Это был материал корреспондента «Радио Свобода» в Риме Всеволода Гнетти. А я напомню, что нынешний скандал произошел, когда на папу римского Бенедикта XVI и его прямых подчиненных обрушился вал обвинений в том, что они не ставили в известность гражданские власти и не принимали дисциплинарных мер в отношении священников, замешанных в сексуальных скандалах, во время, когда нынешний понтифик был архиепископом в Германии, потом в специальной коллегии Ватикана, конгрегации вероучения. И еще напомню, что буквально только что папа римский Бенедикт XVI принял отставку ирландского епископа, который оказался причастен к одному из сексуальных скандалов. Речь идет о Джонни Маги, епископе Клоинском. В прошлом Маги был личным секретарем у пап Павла VI и Иоанна Павла II. Епископ подал прошение об отставке в начале марта. Маги, занимавший должность епископа Клонийского с 1987 года, высказал желание сложить сан и уйти в отставку примерно год назад в результате скандала, разразившегося в его епархии, связанного с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних со стороны ряда католических священнослужителей. Вот такие драматические события в Риме католической церкви. Марк.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников рассказал о развитии скандала, последовавшего за обвинениями в средствах массовой информации в адрес папы римского Бенедикта XVI. Его обвиняют в том, что он, будучи главой специальной ватиканской коллегии, покрывал американского священника-педофила. Вы слушаете «Свободу в полдень» и еще о международной политике. Сегодня в Москве премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Интересно, эта встреча прежде всего тем, что она будет первой после долгого периода охлаждения в литовско-российских отношениях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Петерс.
Накануне визита в Москву, куда литовского премьера пригласил Владимир Путин, Андрюс Кубилюс заявил, что будет говорить о торговле между Литвой и России, литовских перевозчиках, которые, по мнению официального Вильнюса, порой дискриминируются российскими таможенниками, а также об энергетических вопросах, в частности, о возможности договориться по поводу более низких цен на газ для Литвы. По мнению литовского премьера, нынешняя ценовая политика «Газпрома» не совсем рациональна в отношении стран Балтии. Кубилюс прибавил, что будет разговаривать с Путиным и по поводу нефтепровода «Дружба», который в свое время был закрыт Россией, скорее всего, не из-за технических неполадок. Наблюдатели в Литве гадают, насколько конструктивным получится разговор между Кубилюсом и Путиным, ведь все предыдущие годы лидер литовских консерваторов, будучи парламентарием, жестко критиковал российского руководителя. По мнению политического обозревателя Аудриуса Бачулиса, это не помешает нынешним переговорам.
Консерваторы вообще всегда куда легче договаривались с Россией, чем другие. Хотя бы уже потому, что за ними тянется хвост подозрений, что они могут чего-то там за кулисью с Россией договориться. Они имеют свободные руки. Они могут спокойно говорить. Они заранее знают, что в Литве их никто не будет ни подозревать, ни обвинять в уступках России. Вот если посмотреть все договора с Россией, они или заключались, или достигались во время правления консерваторов и Ласбридиса.
Как политолог, что ждете от этого визита?
По-моему, с обоих сторон это определенная разведка. Посмотрим на ситуацию глазами России. В Литве к власти пришли совершенно другие люди, чем те, которые правили в течение последних 10 лет. Их Россия абсолютно не знает.
Ну, Кубилюс-то известен. Это все-таки 5 лет назад не помешало российским властям отказать в визе Кубилюсу.
Это была времена малой холодной войны. Времена меняются, тем более в межгосударственных отношениях они могут поменяться иногда в течение нескольких месяцев. Кубилюс, Грибовская, эти люди могут спокойно начинать разговор с Россией с чистого листа, что там было в течение последних 10 лет, это было. Давайте разговаривать снова. Как будто ничего не было, по крайней мере, мы за то, что было, не отвечаем. Сейчас контакты между Литвой и Россией стали удивительно интенсивными. Это, в первую очередь, показывает, что Россия желает понять, кем теперь ей придется иметь дело в Литве.
Аудриус Бачулис, литовский премьер Кубилюс, накануне визита в Москву заявил: «Я верю, что мы, будучи членами Евросоюза и НАТО, с российским соседом в 21 веке будем жить мирно. Неизбежно и мы, и Россия должны будем искать ответы на вызовы современной жизни. А ответ, по-моему, здесь один – конкурентоспособная рыночная экономика и демократия». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Говорит «Радио Свобода». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире «Время гостей». Татарстан Бейшаймиева. Как проходит передача власти? Дискутирует лидер регионального отделения партии «Яблоко» Руслан Зинатулин и директор Института истории Академии наук Татарстана Рафаэль Хакимов, ведущий Виталий Портников. А через несколько минут, во второй половине часа «Свободы в полдень», в ближайшее воскресенье 5 российских регионов сменят часовые пояса. Как относятся к реализации этой идеи Дмитрия Медведева, их жители и эксперты? Весенний призыв в армию. Почему правозащитники уверены, что нарушений в этом году будет еще больше, чем раньше? И культура. В прокат выходит фильм Гарика Сукачева «Дом солнца». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Подмосковье расследуют покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова. В четверг вечером трое неизвестных избили его железными прутьями. Ларионов доставлен в больницу с черепно-мозговыми травмами. Один из нападавших задержан. Бывший сотрудник УВД Свердловской области Игорь Каныгин написал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность главы МВД Рашида Нургалиева, которого Каныгин обвиняет в халатности и укрывательстве преступлений, совершенных подчиненными. Правительство России приняло решение выделить 10 миллиардов рублей для поддержки Абхазии, а также предоставить самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр России на встрече с президентом Абхазии. В Ветинском районе Чечни 3 милиционера получили ранения при взрыве в селении Дарго. Пострадавшие госпитализированы. В Подмосковье освобождены 30 граждан Вьетнама, которых удерживали в качестве бесплатной рабочей силы на нелегальной фабрике. По подозрению в преступлении задержаны 3 человека. Конгресс США окончательно одобрил законопроект о реформе системы здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. Все 16 стран зоны евро выразили поддержку плану спасения экономики Греции. Кризисный фонд помощи Греции составит около 22 миллиардов евро. На северо-западе Пакистана в столкновениях с боевиками погибли 5 военнослужащих, убиты более 20 экстремистов. Политика Израиля в вопросе о Восточном Иерусалиме остается неизменной, заявила канцелярия израильского премьера Беньямина Нетаньяху. Отсутствие мирного договора между палестинцами и Израилем является угрозой интересам национальной безопасности США, заявил министр обороны Роберт Гейтс.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Зачем в России меняют часовые пояса? В ближайшие выходные 5 регионов страны перейдут на новое поясное время. В ночь на воскресенье стрелки часов на час вперед не будут переводить жители Удмуртии, Камчатки, Чукотки, Кемеровской и Самарской областей. Часовых поясов в России станет 9 вместо 11. В чем плюсы и минусы этой реформы, инициированной президентом Дмитрием Медведевым? Тему продолжает корреспондент «Радио Свободы» Лиля Пальвелева.
Хотя споры о том, вредит ли здоровью человека переход на зимнее и летнее время, продолжаются до сих пор, хотя нет единого мнения, есть ли тут выгода для экономики, страна как-то претерпелась к таким сезонным переменам. Они регулярные, иное дело перевод нескольких регионов в новые часовые пояса. Как к этому относиться? Вот мнение Николая Петрова, члена научного совета Московского центра Карнеги.
Этот проект инициировал президент Медведев, и когда вначале он выступил с этой идеей, казалось, что это какая-то немножко экстравагантная мысль, которая вошла в президентское послание, чтобы
оживить разговор.
Да, оживить разговор. Но с точки зрения граждан, здесь ситуация очень странная. Коль скоро твоя страна вытянута в широтном направлении, то это немножко законы природы. И уплотнить эти часовые пояса, не нарушая нормальных устоев, невозможно.
Среди регионов, которые составили вот этот список, территории достаточно разбросанные. Я никак не могу тут какой-то логики увидеть. Смотрите, с одной стороны это Самарская область и Удмуртия, а с другой стороны Камчатка, Чукотка, посередине Кемеровская область.
Что касается Камчатки и Чукотки, это последний, самый восточный наш пояс, и с их переходом на предыдущий пояс, в котором находится Магаданская область, мы получаем уже не 11, а 10 часовых поясов, то есть это вот в полной мере то, к чему призывал Медведев, чтобы мы были компактнее и чтобы бюрократам удобнее было созваниваться друг с другом.
Ну да, тут-то понятно, они становятся таким образом, условно говоря, ближе к Москве. А вот эти средины территории, вокруг
Но
них
вот
много других.
На самом деле это, да, ключевое выражение, ближе к Москве. То есть мы реально сократили 11 поясов в 10, и дальше, по-видимому, особых резервов уже нет. То есть заставить Калининград перейти, это резко увеличить и без того существующий разрыв между Калининградом и его соседями. А дальше возникает ситуация по модели, описанной в Козлатуре Фазилем Искандером. Есть какая-то идея немножко странная, которую начинают подхватывать на местах с большим рвением, но без особого смысла.
К сказанному Николаем Петровым добавим. Региональные корреспонденты «Радио Свободы» сообщают, очень многие в подпавших под эксперимент субъектах Федерации восприняли нововведение как насилие над человеческой природой. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Как вы относитесь к изменению часовых поясов в России? Вот что говорят жители столицы Удмуртии, региона, который с воскресенья начнет жить по московскому времени. С прохожими на улице Ижевска побеседовала наш корреспондент Надежда Гладыш.
С одной стороны, мне все равно, с другой стороны, хорошо, потому что мы сможем не путаться в поездах, которые ходят по московскому времени.
Мне лично все устраивает, все хорошо. Будем как нормальные люди. На час подольше спать будем.
Лично мне это довольно удобно. У меня 1-часовой пояс Москвы. Моя семья живет в Москве, и я очень часто туда езжу, и в этом плане мне, конечно, удобнее, что время одно мне нужно. Каждый раз переводить часы. Моя бабушка к этому очень отрицательно, негативно, потому как это связано с коэффициентом, она считает. И говорит, что будет убавка к пенсии у нас 15%.
нормально, лишь бы нам от этого хуже не было. Может, в этом есть какой-то подвох капиталистической системы. Кто их знает?
На моем состоянии, эмоционально, физическом это не отразится, а вообще будет очень удобно.
Я смысла не вижу вообще в этом. Просто уже привык к нашему жесткому времени. Внимание к этому вопросу привлекли, и по большому счету смысла не вижу. Я не думаю, что действительно там большие экономические выгоды. Сомневаюсь я в этом. Просто кому-то надо было это, может быть, на кого-то внимание обратить.
Положительно, я считаю, что все сделано правильно. И я рада, что мы будем жить по московскому времени.
Я думаю, что будет удобнее в информационном плане, по связи с другими регионами.
Я думаю, что большинство людей все-таки очухается к следующей зиме, когда в 2 часа дня в Ижевске и во всей Удмуртии начнет темнеть. Даже если бы вопрос решался не депутатами и не премьер-министром, а народом населением, после такой активной кампании люди бы радостно проголосовали за. Референдум вопрос бы не решил, потому что народ уже активно подготовили и промуссировали СМИ к тому времени. Мозги уже были прочищены.
С одной стороны, вроде неплохо с точки зрения футбольного болельщика, допустим, а с точки зрения бизнеса плохо, потому что фактически на час сокращается рабочий день. И еще меня пугает, что наше мудрое правительство и партия принимают такие кардинальные решения очень быстро, лишь имитируя, что она посоветовалась с гражданами. Я не знаю данных опросов или обсуждений по Удмуртии. Нам сказали, что 70% поддерживают. Ну, покажите цифры, покажите опрос. Мне бы хотелось посмотреть. Я, может, тоже в этих 70%, но мне надо быть уверенным.
Я отношусь к этому отрицательно, так как я считаю, что часовые пояса – это то, что определяется законами природы, а не законами государства. И от того, что государство решило, что у нас время идет по-другому, солнце вставать на час раньше не станет.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, как они относятся к изменению часовых поясов в России. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В середине следующей недели, 1 апреля, в России официально стартует весенний призыв в армию. В этом году он будет сопровождаться ростом числа нарушений федерального закона о воинской обязанности в военной службе. Таков неутешительный прогноз представителей сообщества правозащитных организаций «Общество и армия». Ухудшение демографической ситуации и здоровья призывников не позволит военкоматам выполнить план по призыву, который, как предполагают эксперты, вновь будет завышен. В такой ситуации нарушение закона неизбежно, говорят правозащитники. Защитники. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Весенний призыв этого года мало чем будет отличаться от прошедшего осенью 2009-го. Обе компании имеют одну характерную особенность – значительный рост числа призывников. Уже сейчас, до начала очередного призыва, правозащитники стали получать жалобы из разных регионов на незаконные действия со стороны сотрудников военкоматов, рассказывает председатель межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяна Кузнецова.
В Москве и в области, да и по всей России, так как у меня работает горячая линия на всю Россию, уже были приведены медицинские мероприятия, которые должны были проходиться в рамках по призыву, то есть 1 апреля. Там есть некоторое количество людей, которым это можно делать, но большому количеству, как это было проведено, этого сделать нельзя. В законе написано совсем за другое. И в конце концов, после приказа президента о начале призыва. В Тверском военкомате отмечен случай, когда уже выдавались 2 марта повестки на отправку войска на апрель. Мы попросили прокурорскую проверку, что там происходило. Сейчас прокуратура Московской военной проверяет нарушение. Нарушения начинаются еще по приписке, как раз сейчас они только должны закончиться, приписные мероприятия. По-прежнему водят через школу, как мы называем, стадом, без медицинских документов, без законных представителей, то есть родителей. Формально проходят приписные мероприятия, и вот с этого момента начинается вот этот безумный план, который потом переходит в призыв. Все приписники, которых сейчас прогоняют через военкомат и уже прогнали, они практически все получили степень годности к году.
То, что число граждан, призываемых в ряды вооруженных сил, с каждым годом будет расти, подтверждает и директор экспертной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко. По его мнению, одна из причин завышенного плана – отказ Генерального штаба России от реализации федеральной программы о переходе на контрактную службу.
Было заявлено о провале федеральной целевой программы, о прекращении перехода на контракт, и это уже заявлено на самом высоком уровне. Демографическая ситуация сейчас достигает 18-летнего возраста. возраста в этом году половина от 2001 года. Если в 2001 году, 2000, где-то был 1 200 000, достигало 18 лет, сейчас порядка 800 тысяч оканчивает 11 класс, а через год будет и того меньше. Кроме того, ухудшается здоровье подрастающего поколения, что резко снижает категорию годности к военной службе.
Военкомовские работники перед предстоящим весенним призывом выражают опасения, смогут ли они справиться с обязанностями по обеспечению компании. У членов расширенной призывной комиссии Москвы, которая состоялась в четверг, есть варианты решения проблемы. По словам председателя межрегионального движения «Солдатские матери» Татьяны Кузнецовой, впервые на комиссии откровенно говорили о том, что план по призыву в этом году военкоматы должны выполнять при активном содействии сотрудников милиции.
В прошлом году боролись, как мы называли это, призыв одним днем. Я думаю, что в этот призыв это будет больше, потому что стараются не выпустить молодого человека из военкомата, чтобы он не осуществил свое право на обжалование неправомерного решения. А когда молодой человек попадает в военкомат вот так, как это происходит, с помощью наряда, с помощью облавы, в тот же день они, как правило, отправляются в часть.
В том, что число нарушений в ходе избирательных кампаний растет, виноваты и сами граждане. Большинство призывников просто не знают своих конституционных прав, считает председатель региональной правозащитной организации «Солдатские матери» Санкт-Петербурга Элла Полякова.
Постановка на воинский учет – антиконституционная процедура, но она пока есть. Надо жестко контролировать эту процедуру, взять на себя ответственность. Учителям предупредить не сметь срывать с уроков моего сына и понимать, что в этих помещениях, призывных пунктов, врачи незаконно находятся, нет такого, они не имеют права работать в поликлиниках, это тоже нарушение. Ответственности у врачей нет, и они действительно должны работать по документам. Каждый гражданин должен вообще любить Конституцию и знать, что вообще-то есть право на убеждение не служить такой армии. Мы-то патриоты, нам, оказывается, нужна нормальная армия, солдатским матерям и гражданскому обществу. А вооруженным силам, должностным лицам и военкоматам она просто не нужна. Вот этот бардак им нужен. Поэтому нам надо преодолевать вот этот правовой нигилизм граждан и как можно шире говорить о их правах.
В свою очередь, сообщество правозащитных организаций, общество и армия ведет мониторинг каждого призыва в вооруженные силы. Данные исследований публикуются на сайте сообщества и направляются властям. Небольшой прогресс в диалоге с высшими военными чиновниками есть, говорит директор экспертной группы «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
Мониторинг в этом году проходил при поддержке Совета Панфиловского, Совета по развитию институтов гражданского общества и правам человека и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Это не просто слова поддержки, а эти структуры обеспечивают нам в том числе поле для экспертных действий. То есть через них мы свои рекомендации, мнение о том, как избавиться от этих нарушений, что надо сделать, передаем во властные структуры, получаем, действительно реагируем эти ответы. То, что это происходит, какая-то реакция власти существует, значит, показывают действия главной военной прокуратуры. За последние годы главная военная прокуратура, в том числе, я надеюсь, в результате наших действий довольно пристально стала наблюдать за проведением призыва. Говорю не понаслышке, потому что периодически проводятся мероприятия. Довольно жесткая критика на высшем уровне идет к военкоматам, проводящим призыв.
Накануне юбилея Победы правозащитное общество «Мемориал» призывает амнистировать военнослужащих, осужденных за самовольное оставление воинских частей. Об этом заявила член Совета «Мемориала» Татьяна Бахмина.
В основном бегут от невыносимых условий, от издевательств, от унижений. Военная юстиция сразу принимает обвинительный уклон, не желая разбираться, что и почему. Это является еще и почвой для злоупотреблений. Под это дело можно списать и расправу с кем-то, исчезновение. Записали в самовольно оставшую часть, а он, может быть, где-то уже и закопанный лежит.
Эту идею мемориала уже поддержали правозащитники во многих регионах России. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия выделит для поддержки Абхазии 10 миллиардов рублей, а также предоставит самопровозглашенной республике льготный кредит в 700 миллионов рублей. В Подмосковье расследуют покушение на главу города Шатура, члена КПРФ Валерия Ларионова, жестоко избитого неизвестными. Бывший сотрудник ГУВД Свердловской области Игорь Коныгин написал обращение в Генпрокуратуру России с просьбой проверить деятельность министра внутренних дел Рашида Нургалиева. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Скульптор Франгулян вернет президента Ельцина на малую родину.
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Андрей Бабицкий о ликвидации Анзора Астемирова.
Право автора.
Журналист Валерий Панюшкин о сиротских лекарствах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трифилов.
Средняя ставка по банковским кредитам в рублях, выданным российским компаниям на срок до года, без учета государственного Сбербанка, снизилась в феврале до 12,7% годовых, минимального уровня с августа 2008 года. Для сравнения, еще в январе она составляла 13,8%. Международные или золотовалютные резервы России за период с 12 по 19 марта увеличились на 1,6% до 448 миллиардов 200 миллионов долларов. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагает две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Французская группа Peugeot Citroën начнет серийное производство автомобилей на заводе в Калужской области 23 апреля. Строительство этого предприятия стоимостью 470 миллионов евро Peugeot Citroën и японская компания Mitsubishi начали в июне 2008 года. Для этого они образовали совместное предприятие, в котором французская сторона получила 70% акций, а японская 30%. На первом этапе мощность завода составит 45 тысяч автомобилей в год. Это будут модели Peugeot и Citroën класса C, а также полноприводные автомобили всех трех компаний. В 2012 году мощности завода планируется увеличить до 150 тысяч автомобилей в год, а в дальнейшем до 300 тысяч. Федеральная антимонопольная служба России одобрила объединение активов российской «Альфа-Групп» и норвежской компании «Теленор» в российском операторе сотовой связи «Вимпелкоме» и украинском «Киевстаре». Об этой сделке, в результате которой появляется новый оператор сотовой связи, компания «Вимпелком», стороны объявили в начале октября 2009 года. Она будет работать в 10 странах, в том числе на Украине и в России. Сделка в случае ее завершения должна положить конец пятилетнему конфликту между «Альфа-Групп» и «Теленор». Российские авиакомпании в январе-феврале увеличили пассажирские перевозки на 31% к уровню такого же периода 2009 года, примерно до 6 миллионов 390 тысяч человек, говорится в материалах Федерального агентства воздушного транспорта. При этом на долю пяти крупнейших российских авиаперевозчиков, компаний «Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь», «ЮТЭР» и «Россия», пришлось почти 60% всех перевезенных авиапассажиров. Курс доллара на сегодня 29 рублей 65 копеек, на 8 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 53 копейки, по сравнению с четвергом он подешевел на 18 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
О новостях российской и мировой экономики рассказал Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас о самых интересных событиях в мире культуры. 1 апреля в российский прокат выйдет фильм «Дом солнца». Его снял более известный как рок-певец Гарик Сукачев. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Люди, которые посмотрят новый фильм Гарика Сукачева «Дом солнца», надолго запомнят его героев. Высоченного красавца с пшеничной пышной гривой волос Станислав Рединский и маленькую тоненькую девочку-стебелек Светлана Иванова. «Солнце» и его принцессу. Точь-в-точь так выглядела пара в мультфильме, который можно считать гимном хиппи в «Бременских музыкантах». Он лидер московской системы, так называлось сообщество московских хиппи. Она дочка партийного функционера. Ну, конечно, ее отец вместо короля. А вместо разбойников люди куда более опасные, чем мультяшные персонажи. Милиция и госбезопасность. Конечно, нашим героям дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Принцесса бежит из отчего дома в Крым, в шалаш, к ночному шабашу на Потлатой горе, к самой себе и своей любви. История, конечно, не такая оптимистическая, как в «Бременских музыкантах», потому что сказочный сюжет помещен в определенные исторические обстоятельства. Это Советский Союз, самое начало 70-х. Не стоит искать сходство главного героя с Юрием Бураковым по кличке Солнце, лидером московских центровых. Не стоит искать и полной правды о том, как жила система. Например, речь была совершенно другой. Хотя многие вещи показаны честно. Вечный портвейн «Три семерки», таблеточки циклодола, переходящие из рук в руки, и то, как клянчат на улице, и то, как по мелочи приворовывают у своих и у чужих. Но все это вскользь, а в целом все изображено в романтических тонах. Реальность соотносится с вымыслом примерно так, как английский оригинальный текст песни «The House of the Rising Sun» с русскоязычной версией, звучащей в фильме. В подстрочном переводе с оригинала так: «Мама, скажи своим детям не повторять моих ошибок, не прожигать жизнь в пороке и страданиях в доме восходящего солнца». А в фильме так:
«Слепая мгла, мерцание звезд, и крает каждой зимой, а сердце ждет.
«Солнце» не мюзикл, как «Волосы», не философская драма, как «Забриски Пойнт» Антониони или «Мечтатели» Бертолуччи. Это, конечно, не затейливая мелодрама о воспитании чувств, говорит Александр Лепницкий, в прошлом бас-гитарист звуков «Му», и фильм он смотрит второй раз.
Это про мою компанию, и тебе понравился исполнитель главной роли.
Это история хиппи, но в очень романтизированном лирическом варианте.
Да. Я считаю, что это правильный подход, потому что чернухи в нашем кино и в нашей жизни хватает. Хотя все эти события вот проходили при мне, они окрашены таким флером романтизма. И я считаю, что это правильно. Лжи там нет в этом фильме.
Ну, главный герой Юрий Бураков, он же Солнце, Санца, Солнышко, лидер московской системы, да, хиппистской.
Да. Юра Солнце на себя не похож совершенно в этом фильме. Но это меня совершенно не ломает, потому что, мне кажется, такого человека, как Солнце, найти просто невозможно. Я вот его сравнил даже с Распутиным в исполнении Петренко из фильма «Агония». Такой он был мощный вожак стаи. Человек без возраста. А его играет юный актер. Понимаешь, поэтому уже здесь полное несовпадение. С другой стороны, одна претензия к Гарику есть. Солнце ходил в настоящей замшевой куртке с бахромой. И я Гарику, когда он спрашивал, как одеть героев, сказал: «Солнце должно быть в этом. Купи в Америке. В конце концов, это лишние $200. Они не нашли такую куртку».
Марина Тимашева и Александр Лепницкий делились своими впечатлениями от фильма Гарика Сукачева «Дом солнца». Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Франции. В парижском метро можно часто встретить певцов, музыкантов, а иногда и танцоров. Но для того, чтобы парижские пассажиры раскошелились, нужно проявить изобретательность. Недавно по вагонам стал ходить необычный дуэт. Два молодых человека в костюмах и галстуках исполняют для пассажиров стриптиз. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Вагон метро, центр Парижа, 5 часов дня.
Дамы и господа, здравствуйте. Извините, что отнимаем у вас время. Меня зовут Люлю, его зовут Момо. Мы бывшие трейдеры, мы пострадали от финансового кризиса и теперь с трудом сводим концы с концами. Нам еле-еле удается уезжать на отдых в выходные, содержать наши Порши и яхты. Поэтому мы к вам обращаемся. Но не беспокойтесь, мы не будем у вас просить 1 евро или 2 евро. Нет-нет. Нам нужно скорее 300, 500 или 1000 евро. Это на случай, если здесь есть кто-то особенно щедрый. Но, конечно, со своей стороны мы приготовили для вас кое-что. Если вам понравится, давайте. Не понравится, давайте. В любом случае, не жадничайте. Спасибо!
Публика заинтригована. Многие пассажиры улыбаются и гадают, что же им покажут на этот раз. К музыкантам и бродячим поэтам в парижской подземке привыкли, и редко кто на них вообще обращает внимание. А здесь что-то новое. Лулу и Муму начинают постепенно раздеваться. Сначала пиджак, потом галстук, рубашка и, наконец, брюки. Брючины предварительно разрезаны вдоль и держатся на липучках. Поэтому в нужный момент одно легкое движение, и брюки взлетают к потолку. Лулу и Муму остаются в ботинках, носках, майках и семейных трусах с рисунком, разноцветными звездочками. Если они снимут майку, полиция или служба безопасности метрополитена имеет право привлечь их к ответственности. Пассажиры, а особенно пассажирки, в восторге. Жюли возвращается с работы и с интересом наблюдает за представлением.
Это сексуально. Это было чудесно, очень мило. В метро такого еще не случалось. Обычно в метро или плохие музыканты, которые играют подолгу, или хорошие музыканты, которые играют очень мало. А больше ничего особенного и не происходит.
Что касается мужчин, то некоторые отводят глаза, но большинство все-таки смеется и одобряет такую изобретательность. Кристоф, студент биологического факультета, даже положил монетку в шляпу Момо.
Потрясающие молодые люди. Видно, что они берут быка за рога в тяжелые времена с помощью таких небольших представлений. Во всяком случае, видно, что они актеры. Вполне неплохо. Я им дал 50 евро центов. Принимая во внимание мое финансовое положение, это большая сумма.
Сбросив брюки, Лулу и Момо идут по вагону шляпы. Многие дают монеты достоинством в 1 или 2 евро, а некоторые даже бумажные купюры по 5 или 10 евро. За 2 часа молодые люди зарабатывают около 100 евро.
Спасибо вам, вы молодец. Спасибо, шляпа для денег у него.
В настоящей жизни Момо зовут Лоик Мартен, ему 25 лет, а Лулу это Стефан Верите, ему 35. Оба учатся в театральной школе и подрабатывают официантами в кафе. Месяц назад Стефан придумал шуточный номер, навеянный всемирным финансовым кризисом. Бывшие трейдеры остаются без работы и не могут больше позволить себе жизнь на широкую ногу. Они вынуждены зарабатывать, чем придется, говорит Стефан Верите.
Наша цель – развеселить людей в метро. Парижане такие угрюмые. Мы задались вопросом, что бы такое сделать, чтобы вызвать улыбку у пассажиров. И у нас получилось.
Артисты в парижском метро прижились уже давно. Администрация метрополитена даже устраивает конкурс для музыкантов. По результатам прослушивания им выдают аккредитацию, и они могут официально играть в переходах метро в течение полугода. Около месяца назад министр культуры Франции Фредерик Миттеран спустился в подземку специально, чтобы встретиться с музыкантами на станциях Пале-Рояль и Лионский вокзал. По его словам, он частенько опускает монетку в шляпу музыкантов. А в этот раз он купил диск у молодого певца с гитарой. Но в самих вагонах ни петь, ни играть не разрешается. Лайк и Стефан уже попадались контролерам метрополитена. Правда, те только посмеялись и не стали брать штраф. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через несколько минут после новостей прямой эфир продолжит «Час прессы». Против чего опять протестуют петербургские экологи и какое отношение к их протестам имеет озеро Байкал? Дискутирует специальный корреспондент журнала «Посев» Татьяна Артемова и пресс-секретарь байкальской программы «Гринпис» Евгений Усов, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Она мужественный человек, и она несла свое искусство.
Уже известно, что Даймлер, так сказать, заложил бывший сотрудник.
Врачи Ирина Романова и Тамара Петросян получили по 7,5 лет.
Своими заявлениями Юнусбек Евкуров дискредитировал.
Как только отношения между соединениями.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.